Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 22 апреля 2013 года. Прикоснуться к духовному восхождению. И пройди границу для народа кругом, говоря: «Остерегайтесь восходить на гору и прикасаться к краю ее. Всякий, кто прикоснется к горе, неминуемо умрет. Не рукою он будет убит, но камнями будет он побит или сброшен вниз. Скот ли, человек ли, не останется в живых. Когда же затрубит шафар, смогут они зайти на гору». Тора, Исход. Вопрос. Почему таковы условия подхода к горе Синай? Ответ. Гора символизирует 125 ступеней восхождения к Творцу и олицетворяет собой весь эгоизм человека. 5 миров помножить на 5 парцуфим и умножить на 5 сферот. Получается 125 ступеней. Это градация, по которым человек должен внутренне меняться в процессе восхождения до самой вершины, до соединения с Творцом. А пока народ стоит у подножия горы, еще не получив Тору, инструкцию исправления эгоизма, и не может прикасаться к духовному возвышению, не будучи подготовленным к нему. Когда человек работает со своим эгоизмом и хочет вместе с ним в его нынешнем виде начать духовное восхождение, он только запутается и погубит себя. Это как ребенок, который кричит «Я хочу!» и лезет туда, куда не следует. А мы должны уберечь его от опасности. Так и здесь. Человек, не знающий инструкции, не может даже соприкоснуться с духовным восхождением, пока не изучит ее. Ведь в инструкции сказано, как постепенно исправлять себя, по каким ступеням, в чем и только в таком виде он может восходить. Причем на каждом этапе у него будут проблемы, его будут сталкивать с этой горы, он будет падать и снова взбираться, пытаясь, как ребенок, у которого еще нет сил, настолько поднять ногу, перелезть со ступени на ступень. Человека сбрасывают обратно, он падает, пролетает несколько ступенек вниз и снова должен карабкаться вверх. Но, карабкаясь снизу вверх по прошлым ступеням, он уже больше их понимает. Первый раз, поднимаясь на ступень, он думает: «Как хорошо, теперь я понял». Попытавшись подняться чуть выше, он падает с двух ступеней, а затем, поднимаясь с низшей на среднюю, а потом на более высшую, начинает лучше понимать среднюю ступень, ведь он уже обнаруживает в ней не свет нефеш, а свет рох. Он начинает глубже понимать эту ступень, а затем падает на три ступеньки вниз. А иначе, как он поймет? Чтобы понять все причины, он должен скатиться вниз. И именно из того состояния, когда он был создан из ничего, еще до сотворения нашего мира и до его сегодняшнего понимания, кто он и что он, вот оттуда он должен понимать себя нынешнего и как действовать дальше. Так, с высоты прожитых лет мы вспоминаем прошлые годы жизни и теперь понимаем их лучше, в чем то время, когда их просто проживали. Поэтому мы говорим: «Жизнь моя» или «Ты приснилась мне». То есть, проживая жизнь, мы были как во сне. А сейчас, если мы постигнем высшие ступени и смотрим с нашей нынешней ступени назад, то начинаем постигать, что все это было предопределено и необходимо именно для того, чтобы сейчас я в таком виде смог видеть все прошлое и одобрять мое отношение к тому, кто мне все это предопределил, к Творцу. Реплика. То есть, я оправдываю весь свой путь, каким бы он ни был, со всеми его страданиями? Ответ. Дело в том, что сейчас я уже не вижу в нем страданий. Я вижу в нем необходимые изменения, которые должен был пройти, чтобы сегодня быть в контакте с Творцом. И поэтому всегда есть падение еще больше, чем предыдущие. В книге Зор рассказывается о Раби Шимоне, который прошел все ступени духовного постижения. И когда ему осталась только ступень до конца исправления, он скатился вниз на самое дно. И только тогда почувствовал, что перед ним последняя 125-я ступень. Вопрос. То есть в нем остается искра последней ступени? Ответ. Иначе бы он не оказался внизу, ведь измерять себя можно только относительно верха. Поэтому человек не имеет возможности прикоснуться к духовному восхождению до тех пор, пока не получил методику исправления, не прошел 3 дня отчуждения от собственного эгоизма. 3 ступени необходимы для того, чтобы полностью отделиться от одного свойства и перейти к другому. Поскольку 2 сопрягающиеся ступени имеют между собой общий контакт, то человек должен находиться не между 2, а между 3 ступенями. Вот тогда, через 1, он отрывается от низшей ступени. А далее уже можно исправлять себя, чтобы омыть свои одеяния, то есть исправить определенный слой своего эгоизма, его 4-ю часть. И тогда ты можешь приблизиться к горе Синай до определенного круга. Ты должен видеть этот круг, понимать себя, свои эгоистические свойства относительно альтруистических свойств. Насколько человек исправляет себя, настолько он поднимается над горой, которая олицетворяет эгоизм в подъеме над ним. Ведь весь эгоизм фараона, все то, что олицетворяет собой Египет, весь вселенский эгоизм сейчас обернулся горой Синай. Из Египта ты мог только убежать, а здесь тебе нужно подняться над эгоизмом и начинать с ним работать. Разница между этими 2 отношениями в том, что посредине ты получаешь методику исправления, Тору. Ведь без методики исправления ты не мог даже приступить к исправлению. А теперь у тебя появляется возможность зайти на гору. Вопрос. Что означает фраза «не рукой он будет убит, но камнями будет побит он»? И когда же затрубит шафар, смогут они взойти на гору? Ответ. Камень олицетворяет собой эгоизм, лев Аэвен, каменное сердце. Шафар – это нисхождение высшего света, познание, раскрытие. Я получаю его через слух, свойство бины. Когда я начинаю слышать звуки шафара, это производит во мне исправление. И я начинаю видеть, то есть мне начинает раскрываться зрение, познание. Видение – это более высокая ступень. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 18 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Баланс все излечит. Вопрос. На сегодняшний день современная медицина не базируется на соответствии с природой. Альтернативные виды медицины, например, китайская медицина или гомеопатия, основаны на наблюдении за природой, на том, как создать баланс между человеком и природой. Но все не лечат только узко определенное заболевание. Ответ. Баланс все вылечит сам. Надо либо дать ему толчок, либо дать организму ощущение потери баланса, и он уже сам себя выправит. Ведь наш организм находится под таким влиянием засоренной окружающей среды и ядов, которые воздействуют на нас, что он не ощущает дисбаланс внутри себя и между собой и природой. Если вы поселите в наших условиях человека, привыкшего к нормальной экологической обстановке, он сойдет с ума от шумов, запахов, вредных воздействий окружающей среды. А если вы дадите ему еще в придачу нашу пищу, то его потом увезут в реанимацию. А мы нормально существуем, в нас этот дисбаланс постоянно компенсируется. Поэтому все натуральные методы лечения в наше время очень тяжело воспринимаются, с трудом работают. Ведь для этого надо находиться в соответствующей среде. Из телевизионной программы «Медицина будущего» от 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Разобщение на пользу грешникам, а объединение праведникам. Из произведения Магида из Кожниц. Сказано мудрецами, что разобщение на пользу грешникам, а объединение на пользу праведникам. Ведь грешник отделяется от Создателя и думает, что сам может управлять собой. А потому каждый грешник гордится в своем сердце и заявляет «Я буду царствовать», что помещает их в мир раздора и не дает возможности объединиться. Тогда как праведники, хотя каждый работает по-разному, но все направлены к одной цели – к Творцу. А потому объединяются и собираются вместе, как один человек с одним сердцем. Каждый из них принижает себя и посвящает свою работу Творцу, от которого получает силу и разум для своей работы. а потому ему нечем гордиться перед товарищем, и они могут соединиться друг с другом. Человек должен поскорее убедить себя и не дожидаться, пока пройдет много времени, и он наконец поверит, что духовный мир находится не где-то с далекими галактиками в потустороннем пространстве. Он действительно принадлежит другому пространству, но пространство это находится внутри сердца, его желаний, мыслей. Все находится в сердце человека, внутри его желаний. Сердце понимает, сердце думает. Только взяв власть над желанием, можно достичь высшего измерения, в котором находится высший, являющийся отдающим относительно низшего, получающего в своих мыслях, желаниях, намерениях. Те мысли, которые устремлены к единству, возможному лишь за счет отмены самого себя и смирения, то есть мысли праведников, способны объединиться, ведь все направлены к одному источнику, к соединению всех с Творцом. А мысли грешников – это мысли каждого о своей личной пользе, а потому они все разделены и ни к чему не приводят. Поэтому стоит поскорее сделать раскрытие подлинное и бесповоротное, что первая духовная ступень означает самоотмену, соединение с другими во всем, что только возможно. Не нужно бояться, что это слишком откровенно, и кто-то испугается и сбежит. Творец показывает нам пример, раскрывая, что весь мир охвачен страшным кризисом, вселяющим в сердца людей отчаяние и бессилие. А значит, мы обязаны раскрыть бесплодность всех наших усилий, объединиться эгоистически и найти духовное не там, где оно действительно находится. От отчаяния, как сказано, что возопили сыны Израиля от этой тяжкой работы, мы вынуждены будем обратиться к высшей силе и потребовать от нее спасения. Чем быстрее и вернее мы раскроем эту правду, что не в силах пренебречь самим собой, тем скорее достигнем истины. И это возможно только за счет соединения, единства и стремления к одному корню. Из подготовки к уроку за 22 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Вопрос, который выводит к Творцу. Бааль Сулам – поручительство. Весь народ Израиля – поручители друг другу. Иными словами, восполнение каждого в других. Тора была дарована народу Израиля лишь после того, как каждый был спрошен, готов ли он принять на себя заповедь о любви к ближнему. Здесь описана ситуация, в которой каждый чувствует, как в нем всплывает главный вопрос. Каждый спрашивает себя, действительно ли я согласен на любовь к ближнему. Вопрос отстоит ребром и определяет всю мою жизнь, ведь я не хочу доживать ее в этом клубе по интересам. Я здесь для того, чтобы чего-то достичь. Я провожу здесь все свое время, я вкладываю море сил и денег, хотя мог бы добиться успеха в самых разных областях. Действительно, у нас есть талантливые люди, способные взять у мира все, что он готов предложить. Однако, они отказались от его благ и сидят на уроках, как будто недвижимые. Правильно ли это? Разве так надо распоряжаться своей жизнью? Так вот, мы должны требовать этого вопроса о любви. Когда, наконец, он всплывет? Когда меня за горло схватит необходимость любви к ближнему, как к себе? А для этого мне надо проанализировать текущее состояние. Насколько я сейчас люблю себя и как, собственно, отношусь к ближнему? Ведь я причисляю себя к народу Израиля, то есть к тем, кто хочет устремиться прямо к Творцу, Ишар-Эль. Уподобиться ему действиями по отдаче. Только так можно достичь слияния с ним, которое является целью творения. Что же я могу ему дать? Единственная возможность научиться у него отдаче и стать таким же, как он, в своем отношении к ближним. Я должен раскрыть, что он всех любит и наполняет отдачей. Тогда, действуя также по отношению к ближним, я уподобляюсь ему, пребываю в слиянии с ним, проявляя его в своем действии, реализующем любовь к ближнему. Каждый из народа Израиля должен принять на себя обязанность заботиться обо всех, не менее, чем по природе своей, заботиться о собственных нуждах. Это уже мерило отношение к ближнему, заботиться о нем не менее, чем о себе. Также мать постоянно тревожится о своем малыше, Пока я не пришел к этому, я не реализую задачу Израиля, не обладая ни малейшим подобием Творцу и остаюсь на животном уровне. Но если я забочусь о ближнем больше, чем о себе, то уже зовусь человеком, Адам. Вопрос. Что такое народ Израиля? Ответ. Это те люди, которым назначено достичь слияния с Творцом. На деле я распознаю их по возможности взаимодействия, взаимных усилий. С кем я смогу встать у горы Синай? При всем уважении, не с членами правительства и не с соседями, а с теми людьми, которые понимают меня и готовы вместе идти вперед путем взаимных уступок и взаимного объединения, чтобы в нем раскрыть высшую силу и доставить ей удовольствие. Они для меня пока что и есть народ. А затем понятие это расширится и охватит весь мир. Из урока по статье «Поручительство» за 22 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
И на необитаемом острове, и в Манхэттене. Вопрос. Мы говорим, что хотим исправить человека. Какая часть внутри нас называется человеком? Ответ. Если выделить три основных физических потребности человека, относящихся к физическому, животному телу, пищу, секс и семью, то удовлетворение этих желаний и есть нормальное животное удовлетворение. Следующий уровень желаний – богатство, власть, слава, знания – относится к человеческим устремлениям, и их ты должен удовлетворять только лишь в соответствии с окружающей тебя общественной средой. Свои животные желания ты можешь удовлетворить в семье, независимо от того, где ты живешь, на хуторе, в маленькой деревне, на необитаемом острове. У тебя есть семья, жена, дети, ты можешь себя прокормить и спокойно жить. Но если твои желания больше, чем к пище, крову и семье, то ты не можешь жить на необитаемом острове. Ты стремишься в Манхэттен, потому что только там у тебя есть возможность реализовать стремление к богатству, власти, славе, знаниям. Вопрос. Но что плохого в том, если я знаменитый врач и зарабатываю в 100 раз больше остальных? Ответ. Если ты находишься в своем животном состоянии на отдельном острове, в равновесии с окружающей природой, потребляя столько, сколько тебе необходимо, ты при этом не наносишь вред природе. Ты питаешься, размножаешься, все нормально. Но и в Манхэттене, с желаниями к богатству, власти и знаниям, ты тоже должен быть в равновесии с окружающей тебя материальной природой. Ты оказался в новых джунглях, но находишься ли ты с ними в равновесии? Возникает вопрос, что такое равновесие в современном обществе? Не где-то на острове или в деревне, а в Манхэттене. Это значит, что сколько ты получаешь, столько и отдаешь. Таков основной закон природы, закон равновесия. Этот закон действует также и в нашем организме. Все существующее, неживая, растительная и животная природа стремится к равновесию. А если равновесие вдруг пропадает, это считается временным состоянием, болезнью, как у нас в организме при перепаде между различными внутренними параметрами. Вопрос в том, правильно ли все это устроено. Если идти от нашей внутренней природной системы, то можно измерить здоровье общества так же, как здоровье организма. По этой системе можно изучить, как ты должен действовать в окружающей тебя среде, то есть себе подобными. Дело в том, что волки, медведи или тигры не уничтожают окружающую среду. Они берут от нее столько, сколько необходимо для пропитания, и не больше. Мы же, находясь с ней в неравновесии, уничтожаем ее, поэтому мы губим сами себя. Представьте, что было, если бы здоровый медведь перебил двумя лапами всех зайцев. Что бы он делал на завтра? Он сам умер бы с голоду. Поэтому природа инстинктивно создает в животных такой защитный рефлекс, и сытому медведю ничего не надо. Он может играть с этими зайчиками. Инстинкт охотника у него возникает только на ощущение голода. Он не враг тому, кого убивает. Он не делает это для подавления других. У него нет стремления к власти, как это обычно показывают в мультфильмах. Это совершенно неверно. Он смотрит на других животных, как на источник своей энергии, и больше ничего. А человек видит в другом человеке объект, над которым можно властвовать. Насколько я его унижаю, насколько я себя при этом лучше чувствую. Я готов подчинить себе весь мир, я хочу этого. Я хочу больше всех знать, больше всех влиять, чтобы все мне преклонились, чтобы я был самым богатым. Я хочу, чтобы был я. Все остальные просто маленькие букашки, ползающие вокруг меня. Конечно, изначально человека нельзя винить в этом, ведь все эти желания у нас развивает природа. Но для чего она их развивает? Если даже мы не знаем для чего, то должны хотя бы понять причину всех наших страданий. Она только в том, что мы должны прийти к равновесию между собой. Любое наше неравновесное состояние вызывает большие проблемы, и они ведут нас к гибели. Из телевизионной программы «Медицина будущего» за 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Миссия невыполнима. Баль-Сулам. Статья поручительства. Каждый из народа Израиля должен принять на себя обязанность заботиться обо всех, не менее, чем по природе своей заботиться о собственных нуждах. Такой подход представляется чем-то нереальным. Как же его осуществить? Ведь раз уж условие это заложено в творении, значит, хотим мы того или нет, нам придется его выполнить. Вообще, многие вещи мы делаем по неволе, иногда даже наивно полагая, что желаем этого. Но всякий разумный человек способен разглядеть то, что проистекает из самой природы, которая пробуждает в нас различные позывы, мысли, желания, не спрашивая нашего мнения. Мы не решаем о них заранее, только обнаруживаем их в себе постфактум. Сегодня мы уже видим, что система в конечном счете обяжет нас уподобиться ей. Что же делать? С ужасом взирать на близящуюся перспективу? Трепетать, как перед извержением вулкана, от которого не сбежишь? Или мы все-таки можем что-то сделать? Как бы то ни было, каббалисты утверждают, что нам необходимо поручительство. И глядя на современный мир, мы видим, что по своей вероятности другого выхода не будет. Начав сопротивляться, мы только пробудим весь свой эгоизм и в итоге покончим с земным шаром. Ведь на деле никто не считает себя способным на настоящее объединение. В наших глазах оно неосуществимо. Легче просто умереть. Однако и такого избавления нелегко будет достичь. Итак, если это условие стоит перед нами, значит, мы должны научиться тому, как реализовать его путем ускорения. Здесь уже понятно, что такой путь станет спасением от страданий, которые горше смерти, поскольку вызваны самой ненавистной в мире вещью, чем-то, на что мы не в силах согласиться. И потому нужно исследовать все те принципы, которые кажутся нам нереальными. Любовь к ближнему, как к себе, поручительство, братскую любовь, сплочение единым сердцем. Ведь здесь кроется решение, не просто способ избежать бед, сойти с пути страданий, но и неожиданная возможность. Мы не предполагали, а между тем, благодаря любви к ближнему, нам откроется вечный мир. Из урока по статье «Поручительство» за 22 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Новости полезны, как раскрытие пустоты. Сообщение. Газета Guardian. Новости вредят вашему здоровью. Они вызывают страх и агрессию, мешают творческим способностям и заставляют мыслить поверхностно. Новости легко усваиваются, не требуют думать. Новости вводят в заблуждение, лишены объяснительной силы. Новости вредят телу, дестабилизируют иммунную систему, вызывают хронический стресс, страх, агрессию. Новости вызывают предвзятость, даже если она не согласуется с реальностью. Новости мешают думать, специально пишутся, чтобы отвлекать, вредят памяти. Новости – эта система рассчитана на то, чтобы отвлекать внимание. Новости действуют как наркотик, меняется физическая структура мозга. Журналисты, которые следят за институтами нашего общества и раскрывают правду, необходимы. Журнальные, углубленные исследования в форме статей и книг необходимы. Реплика. СМИ не могут и никогда не были объективны, поскольку объективности в принципе в природе не существует. СМИ выполняют заказ тех, кто их оплачивает. СМИ необходимы для того, чтобы люди через них контактировали со всем миром, быстрее раскрывали его пустоту, конечность, ограниченность. Это необходимо для последующего исправления.
Радиоверсия.
Крах финансовой системы. Мнение Селенте. В 1929 году произошел обвал биржевых рынков. Затем наступила Великая депрессия, валютные и торговые войны и Вторая мировая война. Сегодня мы видим все то же самое. В 2000 году произошел обвал доткомов. В 2008 году лопнул ипотечный пузырь и последовал финансовый кризис. Теперь во всем мире очередная Великая депрессия. Последуют валютные войны Японии, Китай и далее. Далее торговые войны и Третья мировая война. Мы живем в мире коррупции и фашизма, слияния бизнеса и государства. Система должна была рухнуть после кризиса 2008 года. Спасает ее от этого невиданное вливание денег в экономики стран США, Китая и Японии. Сегодняшний рост на рынке акций и облигаций – результат масштабного манипулирования и мошенничества. Цены на золото искусственно занижают. Однако, крах всей финансовой системы неизбежен. Начнется тотальная девальвация национальных валют, когда доллар США потеряет статус резервной валюты. Миру нужны не протестные движения, а новые формы организации людей, причем такие формы, в которых не будет правительств-посредников, представляющих интересы людей. Люди сами будут бороться за свои интересы. Реплика. Все это предсказывалось. Смотри наш архив. Еще в прошлом веке. Но достучаться до элит пока невозможно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.